Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Верховенство закона в Армении необходимо укреплять параллельной защитой прав человека и основных свобод. Об этом говорится в поздравительном письме госсекретаря США Арарату Мирзояну по случаю его назначения на должность руководителя армянского МИД. Энтони Блинкен пообещал, что армянское посольство в Ереване будет помогать армянскому правительству в поддержании прочных связей между двумя странами. Глава Госдепа заявил также, что США, страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, заинтересована в долгосрочном политическом урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. По факту отравления школьников в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности. Сотрудники Следственного комитета в настоящее время изымают документы в учебном заведении, а также в организации, которая занимается поставкой еды в школу. Накануне 24 подростка обратились за медпомощью с признаками отравления и повышенной температурой. 3 ребенка госпитализированы. Главврач больницы, где лечат школьников, уточнила, что у них ярко выраженные признаки острой кишечной инфекции. Картину, на которой президент Беларуси изображен с автоматом и в сопровождении вооруженного сына Николая, повесили в рабочей резиденции Александра Лукашенко. Первыми, кто увидел полотно, стали жители агрогородка в Гомельской области, которые сегодня побывали на экскурсии во Дворце независимости, сообщил «Спутник Беларусь». Картину политику подарила на день рождения дочь одного из сотрудников его службы безопасности. Президент отмечал, что ему понравилась работа. По словам политика, на ней запечатлен важный в его жизни момент. Добавлю, Лукашенко 30 августа отметил 67-летие. Российская легкоатлетка Маргарита Гончарова стала серебряным призером Паралимпийских игр в Токио в беге на 400 метров. Победу в этой дисциплине одержала немка Линди Аве, пробежавшая дистанцию за 1 минуту и побившая мировой рекорд. Замкнула тройку лучших представительница Колумбии Дариана Файсури Хименес, передает РИА Новости. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф на радио «Спутник».
Михаил Салтыков-Щедрин. «Пропала совесть». Часть первая. Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах. По-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга. По-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать, и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее, свободнее. Легче сделался ход человека. Ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, присмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болесть вдруг как рукой сняло. Люди не шли, а как будто неслись. Ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься. И настоящее, и будущее, все казалось так и отдавалось им в руки, им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести. Совесть пропала вдруг, почти мгновенно. Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг ничего. Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница совесть. Оставалось только смотреть на Божий мир и радоваться. Мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движение, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились, пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение. А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как неугодную ветошь, подальше от себя. Всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе и на самом бойком месте может валяться такое вопиющее безобразие. И Бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик. И вдруг он почувствовал, что его пронизала словно электрическая струя какая-то. Мутными глазами начал он озираться кругом и совершенно явственно ощутил, что голова его освобождается от винных паров и что к нему постепенно возвращается то горькое сознание действительности, на избавление от которого были потрачены лучшие силы его существа. Сначала он почувствовал только страх, тот тупой страх, который повергает человека в беспокойство от одного предчувствия какой-то грозящей опасности. Потом всполошилась память, заговорило воображение. Память без пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд. Воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем сам собой проснулся суд. Жалкому пропойцу все его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает. Он до того подавлен вставшую перед ним картиной его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно больнее и строже, нежели самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять в расчет, что большая часть того прошлого, за которое он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою. Что такое его прошлое? Почему он прожил его так, а не иначе? Что такое он сам? Все это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшей бессознательностью. Иго строило его жизнь. Под игом родился он, под игом же сойдет и в могилу. Вот, пожалуй, теперь и явилось сознание. Да на что оно ему нужно? Затем ли оно пришло, чтобы безжалостно поставить вопросы и ответить на них молчанием? Затем ли, чтоб погубленная жизнь вновь хлынула в разрушенную храмину, которая не может уже выдержать наплыва ее? Увы, проснувшееся сознание не приносит ему с собой ни примирения, ни надежды, а встрепенувшаяся совесть указывает только один выход — выход бесплодного самообвинения. И прежде кругом была мгла, да и теперь та же мгла, только населившаяся мучительными привидениями. И прежде на руках звенели тяжелые цепи, да и теперь те же цепи, только тяжесть их вдвое увеличилась. Потому что он понял, что это цепи. Льются рекой бесполезные пропойцевы слезы, останавливаются перед ним добрые люди и утверждают, что в нем плачет вино. «Батюшки, не могу, несносно!» — криком кричит жалкий пропоец, а толпа хохочет и глумится над ним. Она не понимает, что пропоец никогда не был так свободен.